Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина, и в эфире на ваших экранах программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Здравствуйте, Александр Викторович.
Здрасте.
А у нас продолжение «Гамлета».
Да, я знаю. А вы?
Да, я прочитала в анонсе.
Простите, что вы прочитали?
В анонсе, что Гамлет у нас сегодня.
Слава богу.
Но нет, это была шутка. Я вчера специально вам написала и уточнила, Гамлет или не Гамлет. Я с темой эфира знакомлюсь накануне, а не в день эфира. Но вы написали, что это политическая пьеса.
Ну да.
Будем сегодня в эту сторону?
Попробуем. Значит, у меня вопрос. Во-первых, уведомление. Когда я вам задаю вопросы, черт возьми, ну перестаньте думать, я к публике обращаюсь, что это какие-то экзамены и прочее. Это попытка сориентироваться. Ну, неужели непонятно? Значит, если ты собираешься где-то проехать, тебе важна высота моста?
Ну, смотря где ты собираешься проехать.
Да. Значит, если твоя машина выше, чем высота моста, ты снесешь себе крышу. По-другому. Люди воспринимают все по-разному, в меру своих возможностей и в меру своих знаний. У меня был потрясающий случай, когда в Москву приехал Горовец, Владимир Горовец, гений фортепиано, который летал по всей планете со своим роялем. И мало того, что он летал со своим роялем, а это непросто, когда какой-нибудь великий музыкант, пианист, приезжал в какой-нибудь знаменитый город, хоть бы и в Нью-Йорк, или в Москву, и собирался давать концерт, то обычно музыканты на репетиции, пианисты, ищут точку, где поставить рояль, чтобы вот звук был правильный, потому что это зависит от акустики зала. Очень сильно зависит от акустики зала. Мы этого не слышим. Но профессионалы слышат.
Я думала, просто есть какой-то вот надпись. Здесь рояль должен стоять.
Так вот, если в этом зале когда-либо выступал Горовец, кто бы ни приехал, Плетнев или Кисин, или Рубинштейн, неважно кто, сейчас не придирайтесь, если я путаю мертвецов живыми, то эти концертанты спрашивали, а где Горовец ставил? Вот сюда, пожалуйста.
Как, знаете, обводят на асфальте вот силуэт человека. Вот так же должны были обвести его рояль, чтобы все остальные вставали на то же
метки,
место.
Метки ставили, конечно. Так вот, вот поставьте рояль туда, где ставил Горовец. И вот я выхожу с концерта Горовица, а рядом со мной идет женщина, знакомая, хорошая. И она музыкант. Концертирующая пианистка и преподавательница музыки. И она вдруг на меня так странно посмотрела. Вот, знаете, я говорю, что? Она говорит, как мне вас жалко. Вы себе не представляете, насколько больше мы слышим. И вот это я запомнил. А Горовец был в Москве сколько лет? 30-40 назад, не знаю. Так вот. Восприятие зависит не только от Горовица, который сидит за фортепиано, но и от ушей слушателя, насколько слух его развит. И то же самое с Шекспиром и вообще со всеми. Потому что каждый понимает в меру своих возможностей. Так грустно иногда становится.
От того, как мало мы все слышим?
Ну, у Высоцкого же есть гениальная песня, когда мужик пишет письмо жене в деревню из Москвы. Он сюда приехал на выставку, и там у него бычок какой-то премиальный. И он ей пишет. «Был в балете, мужики девок лапают. Девки все как на подбор, в белых тапочках. Вот смотрю, а слезы льются и капают. Не давай себя хватать, моя лапочка». То есть вот он в балете, там, может, «Лебединое озеро» или что-то такое. Но вот мужики девок лапают. Это его восприятие законное. Ну и Гамлет, конечно. Значит, объявлено в афише сегодня, что это политическая пьеса. Я вам сейчас это докажу. Потому что большинству кажется, что это вот дядька убил короля, женился на матери Гамлета, и там все месть. А с чего начинается?
С чего?
Значит, где-то ночью перед дворцом в Дании, дворец Эльсинор, перед дворцом два стражника и некий Горацио, дружок Гамлета. Ну, сейчас скажу, о чем они говорят. Ночь. Они же друг друга не видят.
Угу.
Это надо понимать. Потому что, если читать... Ну, у меня вот в руках перевод Пастернака. Значит, смотрите. Эльсинор. Площадка перед замком. Полночь. Франциско на своем посту. Часы бьют 12. К нему подходит Бернардо. Бернардо, кто здесь? Франциско. Нет, сам ты кто, сначала отвечай. Они чего, не знакомы, что ли?
Угу.
Они не видят. Тьма. Никаких фонарей, никаких прожекторов, никаких ничего.
А факелов чего у них нет?
Ничего. Факел – это глупость, простите. Потому что если какой-то человек подходит с какими-то плохими намерениями,
то,
факел
видит,
освещает стражника, а ты его не видишь. Угу. Ты ослеплен собственным факелом. Это глупость, которая до сих пор в кино и в театре случается, когда кто-то идет со свечкой, угу, чтобы ему было лучше видно, угу, где там кто спрятался. Тебя видно. А у тебя перед глазами свечка, значит, ничего ты не видишь. Просто ничего. Это для операторов, для красоты. Ну вот, они начинают разговаривать, трали-вали. Сейчас скажу. Ну, речь идет о том, что призрак появляется. Марцел. В такой же час, с таким же важным шагом, прошел вчера он дважды мимо нас. Горацио, подробности разгадки я не знаю, но, в общем, вероятно, это знак грозящих государству потрясений. Марцел, постойте, сядем. Кто? Призрак еще не пришел. Постойте, сядем. Кто мне объяснит, к чему такая строгость караулов, стесняющая граждан по ночам? Это вообще-то комендантский час.
Угу.
Строгость караулов, стесняющая граждан по ночам, комендантский час. Чем вызвана отливка медных пушек и ввоз оружия из-за рубежа?
Готовятся к каким-то боевым действиям.
Нет, вы слышите, что говорят-то? Своего не хватает, приходится импортировать. Оружие из-за границы. Ничего знакомого не слышите? Я же говорю, это политическая, это убийственно-политическая пьеса. Она современна уже 424 года. И она будет современна еще столько же. Ну, если только цивилизация не прекратится. Чем вызвана отливка медных пушек и ввоз оружия из-за рубежа, и корабельных плотников вербовка, усердных в будни и в воскресный день. То есть в три смены там все работают. Что кроется за этой горячкой, потребовавшей ночь в подмогу дню? Ночные смены.
Угу.
Так вот, публика, мне кажется, ну, большая часть не успевает никак это осознать.
Ну, потому что речь читаешь?
Нет, не читаешь, в театре сидишь.
А, ну...
А кто это читает?
Ну как, в школе Гамлета. Вы думаете, в школе ведут на Гамлета? В школе говорят, прочитайте Гамлета?
Во-первых, я не уверен, что говорят, прочитайте. Во-вторых, вы, наверное, давно учились в школе, хотя я думал, что не так давно. Вы читали в школе Гамлета?
Да.
Сколько времени заняло?
Я не помню, это давно было.
Ну, сколько? Полчаса?
Да нет, больше.
40 минут?
Ну, слушайте, я правда не помню.
Ну, пролистали. Завтра надо отвечать.
Ну, нет, я читала всегда нормально, полноценно.
Окей. Значит, полноценно читает даже не каждый режиссер, который ставит Гамлета, и у него на это уходит год. А готовится он к этому мысленно, может, 3 года. Вот он читает более-менее полноценно. Школьник читает ночью, накануне урока, чтобы чего-то пробормотать и так далее, и не более того. И вы здесь не уникум. Это правило. По-другому не бывает.
Мне обидно.
Да на здоровье.
Я так не читала. Ну да ладно, давайте вернемся к Гамлету.
Я вас только очень прошу, если вы будете утверждать, что вы знаете, что тут написано, я начну вам задавать вопросы.
Нет, я не утверждаю, что я хорошо читала Гамлета. Я утверждаю, что я не читала его так, как описываете его вы. Это две разные вещи.
Ну, конечно. Значит, я читаю как... Ну, внимательный читатель. Есть люди, которые читают как профессионалы, углубленные. А есть школьники, которые читают все наискосок, если вообще читают. Потому что для школьников издаются книжечки, где на 100 страницах вся классика мировой литературы. 100 страниц. Они так себя и рекламируют. Значит, 2 страницы на «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, 1,5 страницы на «Шекспира», и этот самый, черт, как его, князь Андрей, который с дубом разговаривает. Все. «Война и мир», князь Андрей разговаривает с дубом.
Предлагаю вернуться к Гамлету.
А что еще там происходит в «Войне и мире»?
Вы мне экзамен сейчас хотите устроить? Предлагаете посвятить... Не, предлагаете посвятить этот выпуск «Войне и миру», а не Гамлету.
Сейчас, если бы я нашел, как Гамлет с актерами разговаривает...
А давайте я вас спрошу, какие сережки подарили Наташе Ростовой на именины?
Мне неинтересно.
То есть вам интересно...
А я вам отвечаю. Для девочки, безусловно, интересно. Это были бриллиантовые сережки, или сапфировые, или хоть сердоликовые. Но мне в «Войне и мире» это совсем не интересно. Какие туфли, какая юбка. Я только знаю, что там оторвали ей подол, когда она спешила, одевалась на бал, рванулась причесать Соню правильно. А в это время ей пришпиливали юбку служанки. Она дернулась и порвала кисию.
То есть вот такие вот детали вам интересны, а сережки неинтересны.
Из чего сделаны? Это не влияет ни на что. Просто ни на что. Значит, то, что она рванулась, порвала юбку, это показывает, в какой она ажитации. А из чего сделаны сережки, это интересно только продавцам сережек. Они могут продавать какие-то сережки а-ля Наташа Ростова.
Так давайте к Гамлету вернемся.
Я это воспринимаю как вашу капитуляцию.
Ладно, хорошо. О чем хотите поговорить в «Войне и мире»?
Нет. Я обещал что-то найти. Я вспомнил. Я хотел бы найти, если получится, ну, может, подвернется потом, как Гамлет объясняет актерам, как играть. Чего? Да, вот я нашел. Там приехали актеры в Эльсинор, и Гамлет задумал спектакль поставить. Это, кстати, единственная в мире пьеса, мне кажется, где преступник разоблачает себя через театральное представление. Гамлет думает, как же ему узнать, точно ли Клавдий виновник, точно ли Клавдий убил его отца, отравил. Никого не спросишь. Никому такой вопрос не задашь. Это безумие. Как же узнать? Допросить невозможно. Пытка невозможна. И он придумал поставить спектакль, в котором будет точная сцена отравления. И по замыслу Гамлета король выдаст себя, увидев свое преступление перед глазами. Ну вот. Когда тишина наступает, люди думают, если они радио слушают, они думают, что здесь все умерли.
Ну, у нас не радио, в конце концов. У нас видеоформат. Они имеют возможность любоваться
вот,
вами.
Вот, я нашел. Это совершенно гениальная инструкция, которую, между прочим, если вы откроете книжку или в интернете, Иосифа Бродского «Шествие». Это довольно в молодом возрасте он написал такую поэму «Шествие», гениальную. Просто вот сразу гениальную. И там перед текстом поэмы написано, что вообще-то она предназначена для исполнения вслух, и лучший голос для нее – это какой-то тенор, может быть. А дальше фраза. Остальные указания в Гамлете в третьем акте. Бродский, объясняя, как читать «Шествие», угу, говорит, а вот остальные указания там какие? Гамлет. Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал, легко и без запинки. Если же вы собираетесь ее горланить, как большинство из вас, лучше было бы отдать ее городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздух вот это руками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре, скажем, в урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность. Как не возмущаться, когда здоровенный детина в сожженном парике рвет перед вами страсть в куски и клочья к восторгу стоящих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль переироди Тирода. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого. Первый актер. Будьте покойны, ваша светлость. Гамлет, однако и без излишней скованности, но во всем слушайтесь внутреннего голоса, двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям, с той только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблесть ее истинное лицо и ее истинное лицо низости и каждому веку истории его непрекрашенный облик. Если тут перестараться или недоусердствовать, несведущие будут смеяться, но знаток опечалится. А суд последнего, с вашего позволения, должен для вас перевешивать целый театр, полный первых. Ну или там в другом переводе, целый театр, полный непосвященных. Или целый театр, полный профанов. Мнение одного знатока для вас, артисты, должно перевешивать мнение всей публики. Значит, естественно, это... как это сказать, идеальные представления, потому что в реальности это невозможно, потому что если театр будет ориентироваться на этого некого знатока, он прогорит. Потому что он должен ориентироваться на массового зрителя. И никуда ты от этого не денешься. В глобусе, в шекспировском глобусе, 1500 мест было.
Это довольно много.
Да, много. Огромный театр. Это больше, чем Вахтанговский. Это почти театр Советской Армии. Ну, в основном стоячие. Там только очень немногие сидели. А партер стоячка. Но тем не менее. При том, что и в Гамлете, и в Короле Лире, и вообще в пьесах Шекспира колоссально много отсылок к античной мифологии, к каким-то потрясающе тонким вещам, к какой-то философии. И из этого мы понимаем, если на его пьесы набивался, как этот глобус, набивался аншлаг, это значит матросня и кабачики, и пьянь вот эта вся, они понимали, о чем с ними говорят.
Ну или для них были просто другие смысловые пласты, более понятные. Как бы один уровень – это ты просто наблюдаешь условно за сюжетом, и тебе интересно. Другой уровень – это ты понимаешь отсылки, ты понимаешь
аллюзии. Закидали бы яйцами, перестали бы ходить.
Почему?
Потому что сюжет, ну, скажем, в «Гамлете» или в «Короле Лире», и уж тем более, скажем, неважно. Он занимает, не знаю, там, пятую часть. Остальное – это совершенно необычайные по глубине мысли. И если бы они не воспринимались той публикой, еще раз повторяю, никакого аншлага бы не было. Теперь читаешь и обалдеваешь. Я вам сейчас покажу. Значит, а вот начало. Сейчас прям начало откроем. Ну вот, первая сцена там ночью, когда пытаются опознать призрака. А вот следующая сцена, первый акт, сцена вторая. Зал для приемов в замке. Ну, это королевский дворец вообще. Никакого другого места там больше нет. И король Клавдий говорит: хоть смертью... Он лицемер, он убийца родного брата, он отравитель, он захватил трон с помощью преступления и немедленно женился на вдове, потому что иначе у Гамлета было бы больше прав.
А я вообще не очень понимаю, почему трон достался ему. Как было выстроено законодательство, что не он прямой наследник?
Не ко мне.
Ладно.
Не ко мне. Значит, видимо, так случилось там, что если человек женился на королеве, во всяком случае, никто там не говорит, что он незаконный. И Гамлет по-прежнему все-таки законный принц, законный наследник. Ну вот, начинается сцена вторая. Трубы входят король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, Вальтимант, Корнелия, придворные и свита. Ну, это вот роскошный зал приемов. Как он называется? Георгиевский зал.
Угу.
Хоть смертью брата Гамлета родного полна душа, и всем нам надлежит печалиться, а королевству в скорби избороздить морщинами чело. Траур. Но ум настолько справился с природой, что надо будет сдержаннее впредь скорбеть о нем, себя не забывая. С тем и решили мы в супруги взять сестру и ныне королеву нашу, наследницу военных рубежей, со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах. При этом шаге мы не погнушались содействием советников во всем, нам давших одобрение. Всем спасибо. Когда я это вспоминаю, иногда, не знаю, в метро, да где попало, эта фраза приводит меня в восторг. Я староанглийского не знаю. Считается, что перевод Пастернака не самый лучший. Но эта фраза, это просто чудо. Когда король говорит придворным, что при этом шаге мы не погнушались содействием советников во всем, нам давших одобрение. А вы знаете слово «гнушаться», да?
Угу.
Смысл этого слова?
Ну,
как бы вы его объяснили школьнику?
Блин, школьникам сложно объяснять. Не побрезговав.
Да, не побрезговал. Ну вот...
не чувствуя отторжения какого-то.
Не особенно морщился.
Угу.
Так сказать, скрыл отвращение. При этом шаге мы не погнушались содействием советников. Ну и теперь скажите, из недавней истории вам ничего не приходит в голову? Всем спасибо. Вам не показалось, Совет Безопасности собрался?
Не погнушался, хотите сказать?
Да, при этом шаге мы не погнушались содействием советников во всем нам давших одобрение. Всем спасибо.
Хорошая параллель.
Да как же, это просто торчит из пьесы. Почему ее никто...
Не запрещает?
Никто почти никогда не ставит, как написано. Предпочитают поставить историю этого метущегося принца, как это называется, ну, я забыл, такой инфантильный то он собирается сражаться, то он чего-то страдает.
Романтичный.
Да, не романтичный. Я забыл, как, забыл это слово. Когда человек все время раздерганный. Ничего. Потом, предположим, приходит момент, когда уже король терпеть не может. И что же он собирается делать? Король говорит, причем кому? В пьесе «Гамлет» появляются в какой-то момент два парня, Розенкранц и Гильденстерн. Это его однокурсники. Они вместе учились в Виттенберге. И они его друзья были. Теперь они его предали. Теперь они наемные шпионы, которым поручено выведать, что у него на уме. Ну и когда, значит, с ними происходит разговор, король говорит, я не люблю его и потакать безумью не намерен. Приготовьтесь, сейчас я подпишу вам свой приказ и в Англию отправлю принца с вами. Наш сан не терпит, чтоб из-за угла всегда подстерегала нас случайность в лице безумца. Ну, Гамлет считается безумным. Он уже Полония убил, между прочим. Ну, случайно, но убил же все-таки. Так вот, здесь интересно не так, что король вот отправляет Гамлета куда-то в ссылку. Но, во-первых, он его отправляет в Англию. А чтобы что?
Чтобы... Он же вроде учился в Англии.
Он учился в Виттенберге.
А... Тогда я не знаю, зачем можно отправить в Англию.
Хорошо. Сейчас скажу. Так вот, сейчас я подпишу вам свой приказ и в Англию отправлю принца с вами. Наш сан не терпит, чтобы из-за угла всегда подстерегала нас случайность в лице безумца. А теперь, внимание, как эти двое, Гильденстерн и Розенкранц, низкопоклонствуют, как они лижут все места. В ответ на эту реплику Гильденстерн: соберемся в путь. Священно в корне это попечение. Какое это попечение?
Присматривают за безумным принцем.
Наш сан не терпит, чтобы из-за угла всегда подстерегала нас случайность в лице безумца. То есть убийца буквально.
Угу.
Случайность в лице безумца. Вот возьмет и пырнет ножом.
Так.
И вот Розенкранц говорит, значит, Гильденстерн, священно в корне это попечение, чтобы избежать риска, опасности. Это попечение о ком? О короле, о жизни короля? Нифига. Священно в корне это попечение о тысячах, которые живут лишь вашего величества заботой. Розенкранц. Долг каждого беречься от беды, всей силой предоставленной рассудку, какая ж осмотрительность нужна тому, от чьей сохранности зависит жизнь множества. Кончина короля не просто смерть. Она уносит в бездну всех близстоящих. Это колесо, торчащее у края горной кручи, к которому приделан целый лес зубцов и перемычек. Эти зубья всех раньше, если рухнет колесо, на части разлетятся. Вздох владыки во всех в ответ рождает стон великий. Вот как они говорят с королем, что, что случись что-нибудь с вашим величеством, тысячи пострадают.
Так а Гамлет это почему?
Она уносит в бездну смерть короля. Она уносит в бездну всех близстоящих. Это политическая пьеса. Угу. Это просто прописи. Почему такая охрана? Почему так пекутся?
Чтобы граждане не пострадали от гибели государя.
Нет. Не граждан. Близстоящих. Смерть короля уносит в бездну всех близстоящих. Не народ унесется в бездну, а вот это вот все придворное, все придворное. Ну вот, и король говорит: пожалуйста, скорее сберитесь в путь. Пора забить в колодки этот ужас, гуляющий на воле.
То есть это конкретно ссылка?
Не совсем.
Ну, если забить в колодки.
Забить в колодки – это арестовать и в кандалы?
Ну, да. И отправить в Англию. В кандалах в Англию – ну, ссылка. Или как это еще назвать?
Сейчас скажу. Это немножко дальше становится ясно. Значит, сейчас я вам... Это хорошее место, честно говоря. Это шикарное такое место. Когда уже Полоний убит, король отправляет Розенкранца и Гильденстерна к Гамлету, чтобы потребовать, что где лежит тело-то. Надо же закопать по-человечески. Ну и король, значит, они входят, король говорит: ну, как у вас тут? Отыскали труп, Розенкранц, где тело невозможно доискаться. Король: а сам он где? Розенкранц: за дверью, государь. Впредь до распоряжения под надзором. Король: ну что ж, введите принца. Розенкранц: Гильденстерн, введите принца. Входит Гамлет и Гильденстерн. И я здесь опять балдею. Введите. Ну это же хорошее слово. Введите принца. Это так откровенно. Не пусть войдет, не пригласите. Ну и вот, а кто читает в школе, ни хрена не знает, извините. Ну просто ни хрена. Ну вот они входят там. Король: Гамлет, где Полоний? Гамлет: на ужине. Король: на ужине? На каком? Гамлет: ну, на таком, где ужинает не он, а едят его самого. Черви. И вот, пропускаю я про эти разговоры про рыбу, которая пообедала червяком, которую потом выловил бедняк, и ест эту рыбу, которая пообедала червяком, который ел короля. И таким образом король совершает круговые путешествия по кишкам нищего. Это оскорбительные фокусы здесь Гамлет устраивает. И вот он говорит: кровавая проделка – это Гамлет – заставит нас для целости твоей без промедления сбыть тебя отсюда. Изволь спешить, корабль у берегов, подул попутный ветер, и команда готова морем в Англию отплыть. Гамлет: как, в Англию? Король: да, в Англию. Гамлет: прекрасно. Король: так ты б сказал, знай наши мысли ты. Гамлет: я вижу херувима, знающего их. Ну что ж, в Англию, так в Англию. Прощайте, дорогая матушка. Король: дорогой отец, хочешь ты сказать? Гамлет: нет, мать. Отец и мать, муж и жена. Муж и жена – это плоть единая. Значит, все равно, прощайте, матушка. Итак, в Англию, вот оно что, уходит. И король остается, значит, король говорит Розенкранцу и Гильденстерну: идите по пятам за ним, немедля, безумца заманите на корабль, чтоб духу его не было сегодня. Прощайте, все изложено в письме, что требуется делом. Торопитесь. Все уходит, он остается один. И когда он остается один, он нам, зрителям, кое-что сообщает. Король, и если Англия, мою любовь, ты ценишь так, как я заставить в силе, а твой рубец от датского меча еще горит, и ты благоговейно нам платишь дань, не думай обойти прямую букву моего приказа, которым тайна Гамлета тебе я в руки отдаю на убиенье. Исполни это, Англия. При нем я буду таять, как в жару горячки. Избавь меня от этого огня. Пока он жив, нет жизни для меня.
Сослать подальше, чтобы там, вдали от всех свидетелей.
Не сослать, а отправить на казнь. Как только Гамлет ступит на английский берег, и Розенкранц и Гильденстерн передадут письмо, а в письме написано: предать казни без суда. Это не ссылка. Это убийство. Ну вот. Собственно, так вот с этими. А, еще. Значит, опять-таки, публика, вот так после школы, она думает: ну там Гамлет, Офелия, которая спятила, утонула и так далее. Ну, может быть, они помнят, что Гамлет в конце умирает. Ну вот, есть такое место, которое называется «Равнина в Дании». Входят Фортинбрас, капитан и войско в походном движении. Значит, Фортинбрас – это норвежец. Это норвежский принц, скажем так. И при нем войско. И они в Дании. А что они тут делают? Не помните, наверное.
Дания на тот момент была зависима от Норвегии или нет?
Нет.
Нет?
Совсем нет.
Тогда не помню.
У них там территориальный спор был, но не только с ними. Фортинбрас и войско. Фортинбрас говорит кому-то там: шлю вас с поклоном к королю датчан. Скажите, капитан, что по трактату, то есть по договору, страну пересекает Фортинбрас. То есть норвежское войско идет через Данию по договору. Угу. У них есть договор, потому что просто так вот, если ты с войском войдешь, это ты войну начал. А он пересекает страну, чтобы куда-то. Где сборный пункт, вы знаете. Прибавьте, что если бы явилась в нас нужда, мы тут как тут, по первому желанию. Прощайте, капитан, добрый путь. Фортинбрас, отряд вперед! И уходит с войском. Входит Гамлет, Розенкранц и Гильденстерн. Это они по дороге на корабль. И вот теперь послушайте политику. Гамлет: чье это войско? Капитан: армия норвежцев. Гамлет: куда поход? Он не взволновался. Пожалуйста. Он, видимо, знает про этот трактат, что армия норвежцев может через Данию проходить по каким-то там своим делам. Чье это войско? Армия норвежцев. Гамлет: куда поход? Капитан: на Польшу. Гамлет: кто глава? Капитан: принц Фортинбрас, племянник королевский. И дальше потрясающее. И теперь публике должно быть понятна эта фраза, потому что в советское время ее пропускали мимо ушей. Гамлет: вы движетесь к границе или внутрь? Понимаете, да, что это значит? Вы движетесь к границе или внутрь?
Захватить или просто оказаться?
Рядом оказаться или вторжение начать. Капитан: сказать по правде, мы идем отторгнуть местечко, незаметное ничем. Лишь звание, что земля. 5 дукатов я б не дал за участок, да и тех не выручить Норвегии или Польше, отдай не в аренду этот клад. Гамлет, какой полякам смысл в его защите? Капитан, туда уж стянут сильный гарнизон. Замечательное место.
Никому не нужен.
Послушайте, здесь я не об этом. Гамлет спрашивает, какой полякам смысл в его защите?
Угу.
Что отвечает капитан?
Туда уж тянут сильный гарнизон.
Это не ответ. Он же не объясняет, какой смысл.
Потому что его нет?
Нет. Потому что он военный, и он не хочет истолковывать никак. Угу. Никаких комментариев. Он просто сообщает, туда уж стянут сильный гарнизон. Это не ответ о смысле. Там, это была наша земля, или нас позвали на помощь, или мы должны там спасти каких-то там застрявших норвежцев, родных, поддержать. Он просто говорит, туда уж стянут сильный гарнизон. Это ответ военного, который избегает малейшего встревания в политический разговор. Потому что разговор о смысле – это значит оценивать политику. Нет. И вот, капитан, туда уж тянут сильный гарнизон. Гамлет. 2000 душ, десятков тысяч денег, не жалко за какой-то сеноклок. Так в годы внешнего благополучия довольство наше постигает смерть от внутреннего кровоизлияния. Внешнее благополучие, а внутри что-то не так. Ну, мне кажется, это очень политическая история.
12 минут у нас
еще есть. Я вижу. Я тут обалдел, мне так повезло невероятно. Прям невероятно. Это было 3 дня назад.
Так.
Я вдруг, вот я совершенно не думал об этом, оно само. Значит, если взять Гамлета и открыть, и я предлагаю вот всем слушателям, желающим это сделать, и детям показать, значит, вот появились эти Бернардо, Франциско, Марцел, трали-вали, и вот... Марсел говорит, ну как, являлась нынче эта странность? Он даже не говорит привидение.
Угу.
Он не говорит призрак. Он говорит, ну как, являлась нынче эта странность? Это очень типично. Человек избегает называть опасные вещи прямо. Угу. Он как-то вот там лукавый какой-то. Он не говорит черт, он говорит лукавый. Бернардо пока не видел. Марсел, Горацио считает, что все это игра воображения и не верит. Ра-та-та. Итак, сначала призрака увидел этот самый Марсел и Бернард. Они увидели его 2 раза уже. На 3-й раз они позвали Горацио, и сейчас он увидит. Вот через минуту призрак явится и увидит. И потом Горацио расскажет Гамлету, что вот такая штука, и Гамлет скажет, да, я хочу увидеть это своими глазами, и заговорю с ним, и все такое прочее. И вдруг, впервые в жизни, у меня возникает вопрос, а зачем призрак устраивает такую сложную ситуацию, так усложняет свой разговор с сыном? Почему он сразу к Гамлету не пришел? Он сначала встречается с какими-то балбесами. Это же стража.
Угу.
Им скучно. Они пьют, как свиньи, я хотел сказать. Ну, может быть, не как свиньи. Но они вечно пьяные или с похмелья. Безмозглые. Ну, кто еще стражник, да? Ну, что, стоишь с алебардой? Стой, кто идет, вся твоя работа. Значит, он является раз, и два, и потом Горацио, и три. Почему?
Почему?
Не знаю. Я, обалдев от этой мысли, что я не могу понять, почему он сразу к Гамлету не пришел. Тем более, надо заметить, что для призраков нет преград. Понятно, да? Там ближе к, ну, скажем так, во второй трети этой пьесы Гамлет страшно ругается с матерью. Он ее оскорбляет, он говорит, валяться в сале продавленной кровати с убийцей, с котом. Это он матери говорит. Что-то такое... Она говорит, а Гамлет, ты обратил глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть. А он ей говорит, так ты же зачем же предалась пороку? Любви искала в бездне преступления. И вот потом про смятую кровать, про гнилые матрасы, ну, матом. И в это время является призрак. Прямо в спальню королевы входит. И Гамлет обалдевает и говорит, под ваши крылья, ангелы небес, что вашей статной царственности надо? А призрак говорит, я, во-первых, тебе пришел напомнить, что ты до сих пор еще не отомстил, а во-вторых, посмотри, что с матерью твоей. Она еле жива, скажи ей что-нибудь. То есть призрак никаких преград не имеет и явился куда захотел, в ту секунду, в которую захотел. Так чего же он тогда-то вначале не пришел к Гамлету сразу? Сидели бы там на лавочке под стеной. И когда мне это пришло в голову, я позвонил Барташевичу. Алексей Вадимович Барташевич – это крупнейший шекспировед России. Ну и мировая величина. И он доктор, наверное, всех Оксфордов и так далее. Вот. Я когда-то у него защищал диплом. Он был мой руководитель диплома. Но это формальность была, потому что я заочник. Я так забегал, сдавал зачет и убегал. И вот он был руководителем моего диплома. А диплом я написал по Шекспиру, по постановкам Шекспира. И я ему, Алексей Вадимович, очень прошу вас, будьте моим руководителем диплома. Как-то мне было престижно, чтобы Барташевичу. Он говорит, да, пожалуйста. Я ему отдал диплом. Он прочел. И говорит, все замечательно, но вот это место надо убрать. А это место мне было очень жалко, потому что тогда еще был жив Аникст. В тот момент считался номер один шекспировед СССР, потому что это было в СССР. И где-то я у Аникста прочел, что Гамлет сумасшедший. Я ужасно огорчился, потому что если Гамлет сумасшедший, пусть им занимаются психиатры. Это неинтересно. Мне интересно, если он притворяется сумасшедшим. Это военная хитрость, чтобы разоблачить короля, чтобы, так сказать, все узнать, все. И я там в дипломе с Аникстом полемизировал. А Барташевич говорит, это уберите. Я говорю, почему?
Почему?
Ответ был потрясающий. Барташевич говорит, потому что Аникст мой учитель. Я говорю, все.
Так вы...
И вычеркнул.
Вы позвонили, у нас просто остается мало времени. Вы позвонили,
да,
чтобы спросить.
Я говорю, Алексей Вадимович, почему он сразу не к Гамлету? Почему эти сложности? Зачем? Он говорит, не знаю.
А, то есть никто не знает?
Да.
Ну где-то же должен быть ответ.
Не знаю.
Столетиями изучают Гамлета.
424 года. И вдруг возникает вопрос, что меня и осчастливило. Может быть, это дурацкий вопрос. Но факт тот, что ни ответа никто не знает, ни даже этого вопроса нигде не было поставлено. Почему я ему позвонил-то? Потому что он же знает все шекспироведение английское. В отличие от меня. Понимаете, да? Барташевич знает все, что написано про Шекспира и про Гамлета. Причем написано не только русскими авторами или советскими. Вот. Мне это было так интересно.
Я сейчас попробовала посмотреть. Надо будет покопаться. Неужели нигде правда нет?
А эти Розенкранцы, Гильденстерн, которые в Англию поплыли смотреть на Солсберецкий шпиль. А? Как? Как вам?
Туристы. С туристическими целями отправились.
Да, да, да.
Давайте рекламу, и у нас как раз останется время, чтобы спокойно закончить. Хорошо?
Ну, ладно.
Ну что?
Да я не спорю. Я подчиняюсь.
Вы просто очень выразительно не спорите. Так вот, на shop.diletant.media у нас есть вот эта вот книга. Скандально известная. Я думаю, многим по Залине «Умереть за идеи». Может быть, сама по себе книга вам не так интересна, но вот ее вид внутренний, скажем так, содержимое, это, мне кажется, памятник современной литературы. То, что в книге замазывают вот такие вот здоровенные куски. Я бы хотела себе такое на полку. Я, пожалуй, даже такое и куплю.
Сколько
вот
стоит?
Я сейчас... А я не помню, надо посмотреть на сайте.
Потрясающе
вот там, выглядит. 2000.
Ё-моё.
Ну а что... Что поделать? В общем, друзья, вот смотрите, вот это вообще красота. Андрей, покажи, пожалуйста.
Слушайте, а вы помните сцену Red или Red 2? Там какой-то черт молодой, который охотится за главным героем, приходит в тайное хранилище ФБР и просит его досье. Ему вынимают досье, и оно выглядит вот так.
Вот смотрите. Раз, два, три... 4. Ну, какова красота? В общем, на shop.diletant.media можете приобрести, будет у вас храниться как память, может быть, о худших временах, может быть, о лучших, мы еще не знаем, как будут выглядеть книги лет через 10. Еще у нас есть журнал, свежий выпуск журнала «Дилетант», тема «Предатели». Красиво, интересно. И там есть наша статья про Роберта Капу, про фотографа.
Слушайте,
военного.
Извините, что перебиваю, то не успею сказать.
Так.
Вы знаете, я сейчас подумал, ведь мои тексты есть во многих учебниках тетрадных, в диссертациях.
Думаете, вас скоро будут закрашивать?
Я буду стараться. У меня, между прочим, вот скоро, 13 августа, у меня будет апелляция в Мосгорсуде. Я же пытаюсь с себя снять клеймо иноагента. Значит, первую инстанцию, естественно, я проиграл. Безобразное решение, отвратительное, незаконное, глупое. И вот я буду его опротестовывать в Мосгорсуде 13 августа в 9:15 утра.
Вы можете прийти и поддержать, это тоже важно, друзья.
Вы только призывами не занимайтесь.
Без всяких призывов, просто прийти и поддержать. Завершающая часть нашего эфира. В 17 часов, то есть через... 7 минут будет программа «Понятие», где Ирина Воробьева и Виктор Вахштайн поговорят про зашквар и табу. Ира сегодня анонсировала этот выпуск, я думаю, что вам будет интересно. В 20.05 программа «2024» с Дмитрием Навошей, ведущий Максим Корников. И на канале «Дилетант» в 18.05 будет программа «Дилетанты», посвященная как раз вот этому выпуску журнала, называется «И ты, Брут». Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш телеграм-канал и, конечно, на телеграм-канал Александра Минкина. Телеграм-канал называется «Минкин», на аватарке в кружочке «Человек с ружьем», и туда Александр Викторович пишет преимущественно не про литературу, так что здесь вы можете слушать про книжки, а там читать про все остальное.
Спасибо. А есть еще секунд 30?
Нет? 25.
Значит, у Монтэня гениального в одном месте вспоминается человек, которого спросили, зачем он так усердствует в своем искусстве, которое понятно очень немногим. И он ответил: «Мне достаточно немногих. Мне достаточно и одного. Мне достаточно и ни одного».
Спасибо всем огромное, и увидимся с вами завтра утром.